Тема, с которой я приехал в этот раз к вам, оригинальная. Почему она оригинальная? Что-то супер-дупер какое-то секретное, я говорить на этих не буду ничего. Почему? Потому что кажется, что вы, будучи в хорошем доме Божьем, имея хорошие отношения со Словом Божьим, под вдохновением разных служений, служителей, получаете хорошую пищу. Вы со мной согласны? И эта пища, как бы то ни было, должна где-то оседать у вас. Иначе вы очень были высушены. Но вы не совсем высушены при всех трудностях вашей жизни, значит, что-то у вас оседает. Не так ли?
Да.
Я не только говорю про духовную пищу, я также говорю про физическую. Раз оно оседает, значит, что-то имеет какой-то осадок у вас. В хорошем смысле этого слова осадок. И тот осадок, который мы пугаемся, а тот, который должен быть. Помните, когда брали сливовый сок, я не знаю, или персик, и вы смотрели, чтобы он был с осадком, чтобы там хоть персик был когда-то, да? Если там его не было, было бы опасно пить его. Это был бы просто заменитель. Мы сегодня покупаем многие напитки, которые вообще там ничего не оседают. Не так ли, да? И думаете, из чего оно сделано? Или я только такое пью? Вы другие здесь пьете. Это натуральное, все делаете надрызы, сами сжимаете все персики, нет? Вот, хорошо. Поэтому, так как у вас складывается Слово Божье, я верю, что вы как-то более-менее экипированы этим Словом. Но опыт, практика показали очень интересные вещи, что в самом начале, когда мы не были спланированно обучены под действием Слова Божьего, на нас стали накладываться разные как бы слои, как в тортике, которые вкусные, которые интересные, но если под ними не было хорошего основания, они могут, эти тортики, через какое-то время обваливаться, не так ли, да? И какие-то могут быть провалы, небольшие упущения. И поэтому мы пошли тогда в библейской школе с первых дней по хорошему накатанному варианту для того, чтобы вас обнадежить, утвердить, обеспечить вам дальнейшее движение в Господе. Это наша основная цель. Потому что, когда вы успешны, успешны ваше служение, не так ли? Когда успешны ваше служение, вы видите благословение, которое приходит во все области вашей жизни. Не так ли, друзья мои? Я за это рад. И это поддерживаю тогда. Но, не будучи в самом начале с вами, говоря о разных темах, когда я проповедовал вам или учил, мне всегда интересный вопрос был. А что лежит ниже, в глубине вас? На чем вы строили ваши отношения с Богом? Куда вошли те откровения, которые, я надеюсь, вы неоднократно получали? Какую они нишу заняли? Какую форму вы приобрели в этом? И поэтому для того, чтобы двигаться дальше в отношениях с вами, если так Бог еще позволит нам встречаться, общаться и служить друг другу, мне хотелось прийти к базовым положениям, о которых мы будем сегодня с вами говорить. Наша тема называется «Взаимоотношения с Богом». И было бы даже странно говорить вам, вы знаете, что есть Бог. Вы, конечно, скажете, конечно, мы знаем, мы в Него уверовали. Не правда ли, друзья мои? Но кроме того, что мы уверовали, вопрос остался еще также риторическим. А какие у нас отношения с этим Богом? Я не хочу сказать, что вы не знаете Бога, но мне интересно с вами подойти к разным основополагающим принципам, чтобы понять, на чем мы сегодня базируем наши отношения с Богом. Потому что упущение в этих элементарных вещах может сказываться на многие стороны нашей христианской жизни. Я ни слов не сказал вам, да, надеюсь? Вы все поняли. Поэтому, прежде чем мы куда окунемся в какую-то информацию, давайте мы помолимся. Вы не против? Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебя за Твою семью, семью Твоих детей, Господь, которые Тобою возлюблены, Тобою, Господь, призваны, ради которых Ты отдал Своего любимого Сына, Господь, и нашего Господа Иисуса Христа. Они все драгоценны, Господь, и я их принимаю как Твоих детей, Господь, благословением, Господь, для меня и возможности служить им, Господь, тем словом, которое Ты вложил в мой дух, Господь. И я прошу, чтобы Ты это слово растворил, Господь, Твоим Святым Духом, Господь, как мы сейчас чаем растворяли, Господь, то, что мы ели, Господь. Пускай Твоим Духом будет сохранена вся эта информация, все эти знания, все эти откровения, которые должны лежать на правильном месте в нашей жизни, Господь. Я благословляю не только атмосферу этого зала, Господь, я благословляю каждого присутствующего в этом зале, Господь. Благодарю Тебя за эту интересную семью, и за пастора Лену, и за всю команду, Господь, детей Божьих, которые Ты объединил здесь, Господь, в этом интересном городе, Господь. Я верю в Твои планы, я верю в Твои цели, и желаю, чтобы все мои друзья были благословенны в Тебе во имя Иисуса Христа. Не только благословенны в своей личной жизни, хотя это отправная точка, но были благословенны в своих семьях, Господь. Своих домах, Господь. Аллилуйя. Пускай это благословение распространяется на улицы и городов, Господь, к их соседям, к их друзьям, сослуживцам, соработникам, Господь. Аллилуйя. Кому бы то ни было, Господь, распространяй Твое Евангелие через те отношения, которые Ты хочешь дать нам каждому, Господь. Я благословляю всех их, и в том числе, Господь, благослови меня, чтобы то слово, которое буду говорить, Господь, оно было простым, доходчивым и понятным, Господь, и чтобы мы с этим реально могли согласиться, Господь, и чтобы оно помогло нам сегодня принять то, что Ты хочешь для нас, наш любимый Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У вас есть листики в руках теперь, надеюсь, которые называются «Взаимоотношения с Богом». Так, да? А истина состоит в том, что именно взаимоотношения с Богом и вообще взаимоотношения находятся в самом фокусе Библии. Библия или Слово Божие – это книга взаимоотношений. И вы, наверное, часть упустили, если никогда об этом не задумывались раньше. Это не супер какое-то откровение. Потому что, посмотрите, как Бог поступает с одним человеком. Он не сказал, что будет точно так же поступать, что с другим. Потому что у него отношения с каждым человеком уникальные и индивидуальные. Мы пытаемся для себя использовать опыт какого-то человека в его отношениях, скажем, с Богом. Но можем быть удивленными и пораженными, что так как Бог поступал с этим человеком, Бог не обещал, что будет поступать так же самое, что и с нами. Потому что Он хочет иметь с каждым из нас эти взаимоотношения. И я за это очень ценю моего Бога. Я верю в благословение Авраама, Исаака и Якова. Я знаю, что так молились, я помню, сам молился: Господь, я хочу, чтобы благословение. И один раз Бог меня остановил: ты Авраам? Я был удивлен, сказал: да, Господь, по-моему, нет. А может, Исаак? Ну, вряд ли Исаак. А Яков? Нет, Господь, вот точно не Израиль. Аллилуйя. Ну, а как ты хочешь, чтобы их благословения пришли в твою жизнь? Ну, есть какие-то хорошие, правильные вещи и так далее. Он сказал: Витя, я приготовил для тебя те благословения, которые будут в твоей жизни. И тебе не нужно просить благословений других людей. Потому что то, что я им дал, ты не все сможешь взять в своей жизни. Я действительно не смог бы взять, ну, у меня не сыновья, а дочери, чтобы понести на гору и положить на алтарь свою дочку. Я не знаю, хватило ли у меня моей веры. Все понимают мою мысль? Я не знаю, хватило ли мне веры что-то оставить и приобрести то, что я руками бы не мог приобрести. Попытаться там приготовить какую-то вкусную пищу, чтобы получить благословение отца, обманув своего собственного брата. Все понимают мою мысль? Я не уверен, что я смогу изменить своей жене, сказать, допустим, я от тебя отрекаюсь, знать тебя не знаю, потому что я хочу быть свободным. Я не знаю, смог бы я такое принять для себя и так далее. Хотя я не скажу, что я был всегда настолько добропорядочным в всех отношениях с моей собственной женой. Есть благословение, что я пытаюсь вам сказать, которые принадлежат вам, мои друзья, и они находятся в ваших взаимоотношениях с Богом. Вы не можете жить жизнью другого человека. Не так ли? Может, кто-то и пытался из вас, но я так думаю, что через какое-то время вы все поймете, что у вас не получится. Не так ли? Вы можете жить только какой жизнью? Вашей собственной. Не так ли? И то, что Бог приготовил для вас, вам, мои друзья, нужно что от Бога и получить. А это зависит от тех отношений, которые вы имеете с Богом. Так как вы любите своих детей, мужей и жен, можете любить только так, как вы. Не так ли? Никто за вас так не может любить. Может, кто-то уже находится во втором браке, может, даже кто-то в третьем. Может быть, свои дети оставили, взяли других детей на восстановление, воспитание. Я не знаю, друзья, не в этом вопрос. Но вы знаете, есть отношения, которые только можете вы построить. Не так ли? И за вас их построить никто не сможет. Вот поэтому я сегодня хочу говорить с вами об этом чисто и откровенно. Итак, Библия говорит о четырех группах взаимоотношений. Первая группа взаимоотношений – Бог и человек. Не так ли? Бог – вторая группа взаимоотношений и сатана. Есть еще одна группа – сатана и человек. И есть четвертая группа – человек. Это все в этом Библии написано. И также человек. И все эти отношения индивидуальные. Как Бог общается с человеком, Он с сатаной также не общается. Не так ли, друзья? У него свои отношения с человечеством. Как Бог с сатаной, Он с человеком так не общается. У него свои отношения. Это его отношения. Как сатана относится к человеку, мы все уже где-то все знаем. Да, друзья? Каждый имеет опыт. И так же, как человек с человеком, ну, вы сами тоже знаете собственного опыта, как вы общаетесь с другими людьми, как люди общаются, что с вами. Только давайте сразу выучим такую интересную. Я могу встать? Уже у меня маленькая доска, я могу вытирать сразу же? Только не путайте отношения с взаимоотношениями. Ну, то есть, давайте скажу такую интересную вещь. что каждый из вас имеет отношение с сатаной, не так ли? Только двое сказали, что остальные молчат. Не думаете, вы не имеете этих отношений? Да имейте каждый день. Мы сегодня имели с ним отношения. Мы сейчас имеем с ним отношения. Но я не сказал, что мы имеем с ним взаимоотношения. Если мы говорим о взаимоотношениях, значит, я понимаю, что вы в каких-то культах находитесь, не так ли? Понятна моя мысль? Но он, да, надо освобождение, молиться за всякие другие вещи, если вы хотите от них отказаться, не так ли? Есть люди, которые находятся в этих отношениях, но от них отказываться они не хотят. Знаете об этом? Я служил в одной группе людей, которым и говоришь о тех проблемах, которые, ну, человек, скажем, вот те люди, которые, скажем, ну, пускай не колдуют обязательно, а занимаются тем, как гаданием, не так ли? И это гадание приносит им ощутимую, как бы, да, и довольно немаленькую. Вам нужно, я не знаю, сколько работать, чтобы они за один вечер получили намного больше. Не так ли, друзья мои? Отказаться от этих отношений, значит, потерять что? Статью дохода. Все понятны моя мысль? Но не всегда можно только сослаться в сторону людей, которые сатанисты, скажем, которые получают этого. То есть они хотят, чтобы бесы их мучили, но в то же время в бизнес они не хотят отказываться. Не так ли? А мы скажем про обычных людей, которые имеют отношения с другими людьми, но позволяют бесам их использовать, чтобы наносить проблемы другим людям. Не так ли? То есть, но эти проблемы позволяют им иметь...
Чтобы они искали Бога.
Апостол Павел в Афинах, у него шикарная там проповедь написана, я считаю, что это образец вообще проповеднического искусства, проповедовать. Это мое личное мнение. И в середине этой проповеди он говорит, что Бог сказал, чтобы его что делали? Искали. Теперь у нас несколько пророков помогут нам в этом разобраться. Первый из них у вас записан в вашей записи, Иеремия, 29 глава, 13 стих. Написано: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, как написано у вас, всем сердцем вашим». То есть Господь обещает, что мы можем его найти всегда, слушайте внимательно, везде, на любом месте. Но ни место, ни время и ни обстоятельства дают нам основания, чтобы найти его. А что написано? Что если вы его взыщете, как? Всем сердцем. Второй пророк, что нам помогает? Исаия, 55 глава, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко». Он только что прочитал Деяния, может сказать, допустим, Виктор, это же в Ветхом Завете, но мы только что прочитали в Новом Завете. Апостол Павел говорит, что он установил времена, сроки, пределы обитания для человека с одной целью, чтобы его что Бога? Искали. И не обманывайтесь при истечении обстоятельств, проблемы, которые может окружать в вашей жизни. Я не говорю, что у вас лучшая ситуация. Может, у вас серьезная, сложная ситуация. У вас лично, у каждого, друзья мои, или у всех вместе. Но Бог не очень далек сегодня от этого места, от этого города, вы понимаете? И в первую очередь от ваших жизней. И когда он нам трудный, я подсказываю очень интересную вещь. Это значит, что Бог стучится тебе и говорит: обратись ко мне. Я знаю, что тебе трудно. И я иногда даже попускаю трудности в твоей жизни, чтобы ты меня что? Нашел. Не искал выхода своего, не искал знакомых, которые тебе помогут, не искал пути, которые ты можешь использовать, которые что помогали тебе уже, может быть, до этого неоднократно, а нашел меня, потому что я попускаю времена, я попускаю пределы, я попускаю обстоятельства, чтобы люди меня что? Искали. Все остальные шесть принципов не будут иметь сильного и важного основания в них, если не будем искать Бога. Например, у вас дальше будет принцип молитвы. Вы знаете, что нам нужно молиться, не так ли? Это строит наши что? Взаимоотношения с Богом. Не молитва, которая утверждает наше религиозное понимание. Не молитва, которая только отвечает на наши нужды, а молитва, которая открывает сердце и уста нашего Господа. Не так ли? Ну какая она имеет силу, если в ней не будет поиска Бога? Если мы не ищем в молитве Бога, мы просто пытаемся восполнить свои нужды. Не так ли? Тогда Бог у нас как сундук затей. Потому что мы тогда используем какие-то секретные инструменты, посмотрели в одной книжке, посмотрели в другой книжке, как опыт этого человека, опыт того, ой, повторю его тип молитвы, или повторю эти принципы, и тогда Бог отчерпает на мои нужды. Но мы говорим о взаимоотношениях, не так ли? Не так ли? Да, Бог кому-то показал, кому-то в темной комнате, кому-то в светлой комнате, кому-то на крыше дома, кому-то в подвале, кому-то в пятницу, кому-то в субботу ночью. Все вместе внимательно? Но это не значит, что повторяя их методы, вы будете успешны, если вы только повторяете методы, а не ищете при этом кого? Бога. Потому что его найти можно. Вы знаете, друзья, мы что мы живем время благодати. Знаете об этом? сегодня, вы даже себе не представляете, при всех трудностях в обществе, в экономике, в политике, мы живем время благодатное. Почему? Потому что сегодня можно воззвать и найти самого Бога. Это прекрасно. Вы даже себе не представляете, что мы имеем сегодня. О чем молились пророки, чего они не получили. О чем Авраам просил и не получил. Патриархи веры не получили, получили мы сегодня. Как бы незаслуженно, как бы та ветка, которая была привита, случайно как бы, или по обстоятельствам, я не знаю, то есть, но по воле нашего суверенного Бога. И мы сегодня имеем отношение, потому что Бог сказал, вы можете меня искать. И когда будете искать, обязательно найдете. Какое может быть прославление, какое может быть поклонение, если в этом нету поиска Бога? Как вы, друзья, думаете? Для чего? Мы просто песни поем тогда. Песни, даже если она будет о Боге, о партии, о Ленине, она ничего не может сделать. Все понимают меня? Извините, я так утрированно сказал, чтобы вы понимали. Мы не поем песни о Боге. Мы в песне ищем Бога. И не можем остановиться, пока его что? Мы не нашли. И не нужно искать что-то такое настолько секретное, что нельзя найти. Пойди туда, не знаю куда, помните, принеси то, не знаю. Ну, надо вроде бы как бы искать. Но Бог сказал, вы меня найдете, если будете искать меня всей своей жизнью, всем своим сердцем. Ему помогает Амос, 5 глава, 6 стих. «Взыщите Господа и будете что?» О, это не просто как бы мое вам предложение, чтобы мы искали Бога. Бог говорит свое слово. Хотите быть живы? Каждый скажет, да, конечно, хочу. Каждый цепляется за жизнь разными методами, не так ли? Мы все, только не говорите, что вы не цепляетесь за жизнь. Да нет, мне жизнь надоела. Ты бы так не говорил бы, если за нее все-таки как бы не... держался. Ну, я надеюсь, вы здравомыслящие люди, не так ли? И поэтому Бог сказал, хотите быть живы? Хотите быть живы? Ну, не играйте игру. Да нет, видите, да мы скромные, мы духовные, да нам жизнь не нужна, нам как бы смерть, как бы приобретение, да? Ну, как-то особо приобретать пока не хотите, да? Все-таки хотите еще немножко пожить, да? Не так ли? Не знаю, ну хорошо, вы скромные, я хочу пожить еще. Я не считаю, что я свою миссию выполнил, не знаю, не хотел бы видеть своих детей уже возросшими, внуки, не внуки, но, в всяком случае, как-то еще какое-то время быть на этой земле, походить. Конечно, не в коляске, конечно же, не на носилках, но хотя бы погулять еще. В хорошем смысле слова погулять. В хорошем смысле. Вы, наверное, подумали погулять, ох, он бы погулял бы. Но, в хорошем смысле погулять. Аллилуйя. Ну, вы жили, уже приятно. Поэтому, если к слову говорить, если хотите быть живы, то нужно что делать? Молодцы. Ну, работайте. Так, значит, включились в процесс. Уже приятно. А еще можете написать себе Сафония. Еще один вот такой интересный пророк. 1 глава, 6 стих. А, там говорится интересно. Ну, откройте, если у вас в Библии недалеко, откройте Сафония 1:6. Там хорошее предупреждение для нас. Я не записал вам записи. Ну, есть много мест Писания о поиске Бога, но если у вас есть желание, откройте Сафония 1:6. Нашли? Кто нашел? Тебя. Микрофон передал. Кто нашел? А микрофон будем молчать. Да,
и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем.
Спасибо. Все увидели? Значит, другими словами, кто отступает от Господа? Тот, кто не ищет Его. Или с другой стороны, когда мы не ищем Его, все слышите очень внимательно, что здесь написано? Имеет шанс что от Бога? Так теперь ответьте мне и себе. Есть смысл нам Его искать? Есть? То есть, другими словами, Бог говорит, если хочешь быть жив, что делать? Ищи Господа. Если ты не будешь... Поймите, а пророки не писали неверующим... Все понимают людям, которым было далеко? Они предупреждали нас, верующих, если мы не будем положим в себя такое твердое основание наших отношений с Богом, искать Его, конечно, уже есть опыт, есть какие-то знания, есть какие-то откровения, согласен. Но это не должно отнять от нас позицию, как детей Божьих, верующих, искать Бога. Потому что сколько бы мы, друзья, с вами не получили, это ничтожно мало сравнение с тем, кто есть наш Бог, не так? Что благословляется тот, кто независимо от своего так, религиозного стажа или хождения в церковь, по-прежнему что делает его? Ищет. Итак? Поэтому Бог видит твое и мое отношение сердца. Он будет воздавать. Один из таких прекрасных мужей Божьих, наделавших кучу, я с вами разбирал эту тему, проблем в своей жизни. Это царь Давид, не так ли? Но почему он был муж по сердцу Бога? Потому что никогда не останавливался в своем желании что делать? Искать Бога. Не так ли? Он наделал, друзья мои, нас вместе сложить, но мы меньше сделали проблемы, чем он один. Я не то, что пытаюсь вас там приукрасить, о, какие хорошо делать дальше проблемы. Но я не об этом сказал. Но этот человек положил, он знал этот принцип. И он выучил для себя. Я буду во все дни своей жизни. И что делать? Искать моего Господа. Помните, с раннего утра встаю, где мой Господь. Не так ли? Ложусь с желанием найти Господа. Давайте это выучим для себя. Независимо, о каком принципе мы сегодня будем с вами говорить. Хорошо. Итак, есть несколько положений в каждом принципе. И первое из них, я отметил в вашей записи, это каждодневное ожидание от Господа. То есть, мы должны настроить свой внутренний мир, что у Бога для каждого дня есть что-то новое для нас. Не так ли? Не просто мы соглашаемся с Виктором, который говорит правильные вещи. Это должно быть ваше внутреннее состояние, как будто вот вы поставили тарелку над вашим апартментом, над вашим домом. Знаете, тарелка, которая получает сигнал со спутника, и в которой приходит, возможно, интернет, возможно, телевидение. Так? Понимаете мою мысль? Что бы это ни было. То есть вы открыли тарелку, даже когда вы телевизор не включили вроде бы, и не вышли на интернет, у вас стоит тарелка на крыше, которая одно единственное действие – получать сигнал. Не так ли? Тарелка не отдает сигнал. Тарелка что делает? Получает сигнал. То есть мы, мои друзья, вставая с утра, или сегодня отправляясь домой на отдых, независимо от этапа жизни, утреннего, вечернего или дневного состояния, или, может быть, даже ночного, должны поставиться внутреннюю тарелку на момент, что ожидание – то, что хочет Господь делать в нашей жизни. Это несложно понять, друзья мои. Что бы вы ни знали, какие бы даже откровения не получали, друзья мои, приготовьте, что Бог жаждущим и ищущим будет дальше что делать? Давать. Это его принцип. Получают ваши любимые детки тем больше, которые не ленятся подбежать к вам и попросить у вас. Не так ли? Смелее. Они и получают. Потому что те, кто хотят, те и достанут. Мы иногда положили некоторые уже моменты, что мы уже знаем, как Бог может поступать в этот раз. Предполагаем, что Бог может сделать и такие-то вещи. Но наш Бог не останавливается в удивлении и поражении нас какими вещами. Что у него что-то осталось новое, интересное и то, чего мы сами не знали. Не так ли? И у него есть ответы, даже до того времени, как еще проблема не постучалась в вашей жизни, у него есть ответы. Но когда мы готовы на восприятие, прежде проблемы мы получаем решение для этой проблемы. Вы все понимаете, что я сейчас сказал? Иногда как мы приходим? Приходит проблема, и тогда мы пытаемся включить все наши радиостанции на понятие сигнала, что Господь нам делает. Так? Смелее. И мы проигрываем здесь. Почему? Потому что уже поражение пришло в нашу жизнь. Уже атака пропущена. Уже пошло разрушение каких-то моментов. И здесь мы уже становимся очень слабы на восприятие. Уже некоторые вещи, даже когда Бог ей подсказывает, мы их уже не слышим. Все понимают, о чем я говорю? Но когда вы открыты, то наш Бог никогда не попытается подставить нас ни в одной ситуации, прежде чем не подскажет, туда не ходи и это не делай. Вам понятно? Но мы эту тарелку скрываем, мы не слушаем. Мы просто принимаем решение, а когда у нас не получается, тогда мы начинаем вопить: Господь, где ты, помоги нам. Этот принцип, который мы используем, не есть ожидание от Господа. Мужи Божьи, которых вы читали Писание, они не двигались с места, пока не услышали, что Бог им сказал делать. Вам понятно? Что они такие были особо духовные, но они уже научились, что прежде чем я что-то делаю, а потом у меня будет проблема от того, что я сделал, я лучше сначала получу ответ от Господа. И когда уже нас, мои друзья, научат наши собственные ошибки. Это не совсем правильный подход. Учитесь у евреев. Они учатся на ошибках других. Мы с вами славяне учимся на каких ошибках? На своих собственных. Уже пора было научиться. Сколько бы их богатства, опыта наших ошибок не было, мы можем делиться со всеми, но очередной этап мы делаем опять на каких ошибках? На своих собственных. Ох, уникальная нация. Господь думает, наверное, твердолобие не нашел ни одну, наверное, как мы. Но при этом в любви к нам строит с нами что? Близость, взаимность и обмен жизнью. Скажите славу нашему Господу. Аминь. Здесь мы прекрасный Бог. Знает, насколько мы упрямы и все с нами продолжать дальше иметь отношения. Аллилуйя. Но во всяком случае, я хотел вам сказать одну интересную вещь, что, пожалуйста, откройте ваши локаторы. Плач Иеремии, 3 глава, 21 стиха. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Следующее, Титу. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И сюда Абсалом еще добавил 5-4 стих. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду что делать? Ожидать. Вы можете с ним согласиться, можете нет. Но мы, наверное, не сделали бы больше половины своих ошибок, давайте так скажем, не буду говорить про все стандартные, все вместе в одну кучку, но больше половины это точно, если мы прежде чем кто-то сделали, попросили у Господа. Можете с мной согласиться? У нас в этом, я же не буду пытаться вам объяснить, мы сами понимаем. Мы сначала делаем, а потом начинаем думать, нужно ли было это делать. Так? Хотя считаем, что мы есть homo sapiens, то есть люди, которые разумные, которые могут оценивать ситуацию. Но вы можете, я только оценивать физическую ситуацию, не так ли? Смелее. Мы не настолько можем проникать в духовный мир, чтобы оценить заранее духовную ситуацию. Не так ли, друзья? Прекрасно, двигаемся дальше. А взаимоотношения с Богом, в принципе, поиска, в ожидании от Него подводит нас к интересному моменту возрастания в Боге. Что это значит? Мы все так более-менее понимаем, что возрастание в Боге только возможно, и оно действительно имеет отношение к нашему служению Господу. Все вместе внимательно? Но возрастание в Боге не начинается со служения. Оно двигается в направлении служения, потому что возрастание должно быть прямо пропорционально тому, насколько мы служим другим людям. Поэтому в этом мы утверждаемся, то, что мы получили от Господа. Но прежде чем мы начнем, очень внимательно, служить людям, нам нужно быть открытыми к тому, чтобы Господь служил что? Нам. Что я хочу сказать этими словами? Вы не можете служить людям, только исходя из своих внутренних как бы, коэффициентов, из внутреннего какого-то состояния, из внутренних ваших способностей и талантов. Потому что тогда будете служить вы. Но Бог нас призвал не своими силами служить людям, а Его Духом, не так ли? И это Он сказал для того, что вы не можете отдать прежде, чем вы от Бога что сначала не получили. Поэтому возрастание в Боге не начинается с момента отдачи, а с момента что? Принятия. Когда вы ставите себя в позицию ученика Божьего, ученика Христова, что вас Господь научил, и Он видит у вас возможность быть наученным, Он, конечно же, как любящий отец, будет вас учить, потому что когда вы научитесь, Он и сможет использовать ваши знания на служение другим людям. А понятно? Ваш возраст духовный начинает утверждаться через ваше служение другим людям. Но опять-таки повторяю мысль, начинается не со служения, а в ваших отношениях с Богом. Потому что духовный рост не может дать человек ни один, не так ли? Только может Бог. Вот почему мы, люди, часто соизмеряем духовный рост с чудесами, знамениями, с дарами. Но это все, что Господь дал для того, чтобы мы открылись пред Богом, а не специально бежали, спешили, кому бы это вручить и как бы этим послужить другим людям. Потому что тогда растет просто наш рейтинг, наше положение, наши амбиции. Но когда мы позволяем Богу научить нас, в первую очередь Он смиряет нас, не так ли? Он ищет сокрушенного духа, Он ищет наше послушание, Он ищет нашего смиренного состояния, что мы готовы принимать. С этого начинается духовный рост, потому что вы знаете, что Бог гордым противится. А кому дает благодать? Напомните мне, пожалуйста. Смиренным. Потому что Он знает, что таких людей Он может научить. Его проблемы с Его собственными учениками были в том, в основном, что они пытались то, что они от Него взяли, тут же попытаться использовать. И думали, что они в этом вырастут. Помните, да? Но потом наталкивались на какие-то проблемы и к Нему ни с чем приходили. А у нас не получается. Помните, да? И Он на них сильно, очень серьезно раздражался, потому что они даже не знали, что они должны были от Него получать намного больше, чем они пытались отдать другим людям. Они посхватили какой-то дар, какое-то служение, побежали быстренько делать. Не позволяя Богу научить их самих намного больше, чем просто возложить руки на больных, там, скажем, или помолиться за какую-то проблему. Вам понятно? А Он их учил. И когда они позволяли, они могли там преломить, могли раздать, и все остальное это приумножалось. Помните, сколько чудес и знамений Он делает через них. Они только они сами пытались что-то сделать. Мы должны научиться с вами, друзья, что в нашей жажде отношений с Богом, в этом поиске Бога, мы можем приобрести и быть более используемыми. Может быть, слушайте внимательно, в меньшее время, в меньших затратах, но с большим коэффициентом. Я повторю еще раз. Мы пытаемся горы перевернуть. сделать кучу всего великого и понятного и значимого, думая, что этим мы удивим или людей, или Бога. Но если мы просто ему подчинились бы, повторяя, за меньшее время, с меньшими усилиями, был бы больше от нас прок, больше коэффициент полезного действия. Вам понятно? Иногда мы уже уставшие, изможденные, все остальное. Но на самом деле это были наши физические силы, наши физические ресурсы, от которых мы сами иссякли по одной простой причине. Не были настолько доверчивы Богу, позволяя Ему совершить это. Поэтому при этом мы знали, что не от того, что я столько бегал, я такой, добился такого результата, а что Бог в этом выиграл свое сражение, и Он это совершил, потому что только Ему принадлежит вся слава, не так? А мы пытаемся нашими, хотя опять же таки, если посмотреть на самом деле, откуда дары, что мы их придумали себе, мы их нашли, мы их заработали, это все от Бога, не так ли? Но мы на них больше делаем акцент, потому что в дарах мы проявляемся, наши таланты, наши возможности, наши способности, наш маятник, движение туда-сюда. А когда мы позволяем, Господь делает, ты прикасаешься к жизни другого человека, и Бог совершает свою работу. И ты знаешь, тебе не могут прижать люди и сказать, ой, как вы хорошо помолились, ой, как хорошо вы сделали, ой, как вы нас все сделали, потому что знаешь, что это не ты сделал, сделал Бог. Понятно? И вы не можете сказать, это я за вас молил, это я был тогда. А вы помните, что это я проповедовал? Но это не нужно будет делать. Потому что вы понимаете, что не от вашего движения это все было. Вы просто позволили Богу. А почему многие служители уставали и до сегодняшнего дня устают? Потому что ложат на что? На свои собственные. Вы поняли? Плечи. А вообще Иисус говорит, отдайте мне ваше бремя. Не так? Потому что то, что я вам дам, это будет для вас что написано? Легко. Помните эту фразу? Но нам многие часто кажется служение, которое Бог нам дал, ну уже просто сил больше некуда. Господь, ну ты мог что-то дать полегче, ну просто носит на пояс. Уже я устал от этого служения. Но на самом деле, почему устал? Потому что взял на себя и пытаюсь это делать сам. Ну неужели, друзья, вы не понимаете, о чем я говорю? Понимаете, да? Опять-таки, но здесь это все в принципе поиском. Господь, я хочу тебя найти. С твоей благодатью, с твоей милостью, с твоей силой, с твоими дарами, чтобы ты открылся, Господь. Я рад, что ты мне дал, но и на это не буду уповать. Не на это будет моя опора, на тебя. Тогда я буду видеть твою великую славу. Аминь. Аллилуйя. Двигаемся дальше. Итак, Филиппийцам не читают, самостоятельно прочитайте. Я выделил только Колоссянам, чтобы вы поняли чуть ниже, почему. Колоссянам 1 глава, 9 стиха. «Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас». Смотрите дальше. Я знаю, что вы молитесь друг о друге, я верю, что вы это делаете. И просим, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Ведь так написано у вас? А как вы думаете, Бог, чтобы мы исполнялись познанием Его воли? Вы верите в это?
Да.
Потому что без Его воли у нас проблема. Не так ли? Когда мы делаем вне Его воли. Для познания Его воли нам сначала нужно хотя бы остановиться. Не так ли? Мы люди, конечно, шустрые. Мы люди быстрые. И мы хотим воспринимать информацию на лету. Есть такое у нас? Смелее. Конечно, есть. Мы хотим как бы обтачивать все, что мы ловим, и что при этом не замедлялся ритм нашей жизни. Это правда, действительно. У нас нет возможности, и вы сами бывает для себя хотя бы жалуете, если кому-то, ой, Господь, хотя бы хотелось бы остановиться. Есть такое? У каждого практически есть. Может, не говорите громко, может, не говорите друзьям, но себе, может быть, уже говорили. Да, не хватило смелости хотя бы себе сказать. Было бы неплохо бы, что на тормоза нажать, как бы остановиться. Но мы жалуемся, что весь поток жизни утянет нас и так далее, и так далее, и так далее. Он, наверное, жили такое время, не было машин быстрых, не было ничего. Послушайте, движение жизни всегда было. Но принцип этот остался, наоборот, как бы не в меньшем, а в большем положении. Что сегодня остановиться еще более важно, чем когда бы то ни было. Не так ли? Потому что скоротечность всего происходящего вокруг нас втягивает нас в такую воронку, когда мы бы попали и уже с нее выбраться. Что? Что вы обычно говорите? Я готов был бы, но не могу. Так получается? Потому что вас уже что? Засосало. Не так ли? И у нас нету как бы... А с другой стороны... Но вы же не можете обвинять время, обстоятельства других людей, что вас засосало. Вы сами втянулись в этот ритм, да? И сами себе не сказали, мне, может быть, стоит все-таки выйти. Алло? И надо даже говорить, не могу поехать в отпуск с любимым человеком, потому что нет времени. Так? Смели? Но, а что говорить тогда про близость с Богом? Потому что это все, которое требует отдачи, вкладывания, не так ли? Построения этого и желания быть с этим. Я имею в виду с Богом, в том времени, в том месте, на который не будет ни время показывать, ни часы. Ни... Вы понимаете мою мысль? Если мы этому упускаем, а это в самом первом принципе, в принципе поиска заложено, если мы упускаем на отношения с Богом, ребята, мы сами закладываем минус замедленное действие. У вас рано или поздно будет прореха на прорехе. Я понятным языком говорю. И чем больше, тем она больше затягивает. И что вы будете делать, мои друзья? Мы обычно пытаемся теперь с одной латки переложить на другую латку, не так ли? А одно покрыть третьим, потому что все-таки не понимаем важный принцип. Да тормозни наконец-то. Или ты даже с того, что уже когда Бог тебя тормознет, уже будет «мама, не горюй». Не так ли? Не так ли? Потому что когда уже Бог тормозит, вы уже предполагаете, что дальше будет. Не так ли? Уже сами понимаете. Бог тормозит может ли кого посадить, кого засунуть, куда. Слышишь внимательно? Апостол Павел был очень прекрасный человек. Но у него тормозов не хватало самого. Не так ли? Смелее! И что Бог сделал? Ты знаешь, Павел, я тебя очень уважаю. Мне нужно тебя посадить на какое-то время просто в тюрьму. Это что, плохой Бог? Но. Это потому что ты не можешь. Хотя ты каждый из нас, друзья мои, мы все творцы нашей жизни. Только не говорите, это обстоятельства, Америка нас повлияла. Ничего подобного. Америку творят такие люди, как и вы, и я. Все слышите меня, знаете? Это мы с вами творим Америку. Но в это же время в этой стране есть люди, которые находят время уединения с Богом. Не так ли? Смелее. Есть такие люди. Не говорите, что их нету. Сегодня ничего бы не двигалось в духовном мире, если бы не было людей, которые проводят время с Богом. Сегодня все, что происходит в духовном мире, среди кто-то за это молится, стоит. Мы бы не были сегодня спасенными, если кто-то не молился бы за нас. Это конкретно и факт. А для этого нужно было выйти из оборота их жизни, остановиться и начать вопрошать о воле Божьей. Чтобы Господь открыл вот за этого человека, а может даже не называя имени, вот за эту местность или вот за такую-то обстановку, тебе нужно что? Молиться. А мы сегодня что ложим? На алтарь молитвы, говорим, Господь, у меня на это время что? Просто нет. Но это не сама молитва за людей. Это остановка в духовном мире. Потому что несколько раз, если молитвы хотел бы там поднять, не сейчас подниму, раз уже так подошел момент. Несколько раз, когда у нас проводились молитвенные служения, я задавал людям один очень важный вопрос. Друзья мои, давайте начнем наше молитвенное служение не с того, какие у нас нужды и за что мы хотели, чтобы помолились, а с того, что воздадим Богу славу, и побудем какое-то время просто в божественном молчании, не пытаясь перекричать Бога и уговорить Его, чтобы Он делал то, что если Он что-то забыл, что нужно Ему делать, а просто поставить, послушать, что у Бога есть за нас. Потому что молитва – это есть взаимоотношение с Богом. Это не монолог. Не так ли, друзья мои? Но у нас обычно сводится тому, сколько мы успеем за короткое время наговорить Богу, потому что на другое время нас просто нет. И мы так… Ну, надеюсь, Господь, ты великий, ты понял, что я хотел тебе сказать. И как я не пытался это объяснять, практически львиная часть всех молитв, вот еще хватает человека буквально на, знаете, приукрашу, на 5 минут. Кстати, небо и земли, Творец Вселенной, великий Господь, чудный, непревосходный, какие у тебя великие дела, как ты создал, какое все ты принадел. И Господь, пожалуйста, теперь мне нужно это, помоги мне в этом, помоги мне тут, нужно сделать тут, так. Ребята, ну мы же пробуем договорились, друзья мои, ну дайте хотя бы какое-то время, ну пускай 15 минут хотя бы, ну просто не начинайте говорить Богу, тараторить свои нужды. Помолитесь о том, что Бог хочет. Откройте свое сердце, примите от Бога. Нет времени, надо как бы выпалить, выдавить из себя, сказать, что ты думаешь, и там уже Господь пускает. Там, если ему надо, он мне потом это догонит, скажет. Вот и потом получается, когда Господь догоняет, вы сами понимаете, Он-то догонит. У него хватает скорости догнать нас. Но когда Он нас догнал, она красненькая. Нормально, что красненькая? А записывается? Ну я продолжаю. Раз записывается, нормально. Поэтому читаем дальше. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его со всякой премудростью и разумением духовным, чтобы поступали достойно Бога, важно, во всем угождая Ему. Понимаете, вы не можете указать кому-то, если вы не заинтересованы, чтобы та вторая сторона была в этом удовлетворена. Принося плод во всяком деле благом, возрастание познания Бога. Вот поэтому у нас написано внизу, такая небольшая группа, взята из места Писания, буквально сейчас, одну секундочку. Написано «достойно Бога». Вы видели у вас запись здесь? Что такое «достойно Бога»? Это первое. Принося плод во всяком деле. А мы сами не можем принести плод Богу во всяком деле, если это будет непослушание Богу. Это правда? Не так ли? Нельзя Бога как бы удовлетворить тем, что мы делаем для Него, пытаясь Его притянуть, то, что я сделал для тебя, искренне делал для тебя. Отец, прими это. Но вы помните Каина и Авеля? Помните ситуацию? На какой Бог презрел дар, который был по вере? Не так ли? Бог сказал, и это я принял. А тот человек, который пытался удивить Бога, и при этом старался, может быть, не меньше, чем первый, не так ли? Этот дар Господь что? Не принял. И породила проблему уже между человеком и человеком, не так? Из-за чего проблема? Из-за неудовлетворенности. А из-за чего эта неудовлетворенность? Непослушание Богу. Нежелание понять, что Бог хочет. У нас много в церквях людей, которые называются самодеятельность. Помните, кружки по самодеятельности были в клубах, помните? Где в этих кружках мы пытались удивить друг друга. Кто там на баяне, кто там на гармошке, кто-то еще там на свисте каком-то там искусственном, там, какими-то с пересвистами и так далее. То на чем? Потому что это была самодеятельность. Сегодня церковь напоминает клубом самодеятельности. Каждый приходит, как-то пастор, я не хочу это делать, это как-то не для меня, а вот в этом я чувствую, я могу раскрыть свои все таланты. Хочу сказать вам интересный такой секрет, друзья мои. В том, чем мы меньше всего можем быть использованы, в тем больше будет слава Богу. Вы прослушали, да, не поняли? Или сделали вид, что не поняли, да? То есть, другими словами, чем вам кажется, где вы больше можете проявиться, там будете проявляться вы. Не поняли, да, опять? Но там, где вам хочется раскрыть себя, вы считаете, что в этом вы не будете, у вас угрызение совести, вы не почувствуете себя как-то неловко, вы поймете, что вы сделали максимально, что вы могли сделать, потому что вы знаете, в этом вы можете, ну, не буду говорить прославиться, ну, как бы сделать для Бога. Но на самом деле, Бог призывал, и согласно Писанию, людей, которые к этому вроде бы никак не могли быть сопричастны. Почему? Потому что когда они были к этому призваны Богом, они давали себе отчет, а это сделать они что? Никак, ни под каким соусом. У них нет ни способностей, ни талантов и ни возможностей. А что это говорит? Это значит, у меня есть единственное понимание, нужно прийти к тому, кто мне это навязывает, другими словами, который хочет, чтобы я это делал, я это делать не хочу, мне это не нравится, я даже не буду это делать. Да не заставишь ты меня, Господь, дай-ка я тебе что-то сделаю, спою, освящу и так далее, что мне понравится. Бог говорит, ну, я что-то делал это, да мне это не нравится. А я говорю, я знаю, что тебе это не нравится. Ну, послушай, кто у нас мастер, а кто у нас исполнитель? Но мы иногда Бога понимаем, мы говорим, что Он Господь, но Ему предлагаем нашу схему, наши действия по отношению к Нему. Это не есть поиск Бога. Это есть поиск наших амбиций. Ребята, вы со мной? И мы провалимся в этом. В самом первом принципе проваливаемся, потому что потом притягиваем молитву, Слово Божье, другие вещи для того, чтобы мы были успешны, то, что нам нравится, то, что нам подходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что делать дальше, ребята? Я думаю, что мы будем только тогда успешны, когда будем делать то, что нам нужно делать. Не так? А вы как считаете? И даже если нам не нравится. Слушайте внимательно. Вы когда говорите своим детям, делать то, что им не нравится, вы будете говорить то, что вам девочки мои мальчики нравятся, то и делайте. Или будете делать то, что вы считаете, что нужно, чтобы они делали. Как вы думаете, мои друзья? Попробуйте своих детей пустить по кругу, что они будут делать только то, что им нравится. Все себе предложили дальше ход событий? Все понятно, да? Не надо говорить дальше? Да? А теперь представьте, что вы тоже детки, аминь, смелее, аминь, которые говорят вашему Папе Небесному, я это хочу, а вот этого я не хочу. Что у него какой выбор? Или позволить вам делать то, что вы будете делать, а потом сами рады не будете, не так ли? Смелее. Смелее. В лучшем случае мы пойдем в следующий принцип, который будет исповедание называться принцип. Знаете, какой принцип? Исповедание. Это лучший будет для нас вариант. Худший вариант, если нас так зажмет, что ай-яй-яй. И что получается в таких ситуациях? Вы знаете стандартная отговорка людей, которые уходят от Бога? Не знаете? Если мне Господь это не сказал делать бы, у меня бы никогда не было проблем с этим. Но мы же так никогда не говорим. Мы никогда не услышим фразу. Обычно люди начинают обвинять ситуации, обстоятельства и все другие. Но корни этого всего лежит обида на Бога. В основном все люди уходят из Дома Божьего, в отношении с Богом, из-за обиды на Бога. А почему? Помните, мы прочитали, что сказал Сафоний? Уйдут от меня те, кто меня что? Не искали. Поняли? Не из-за отсутствия молитвы. Или отсутствия Слова Божьего. Или еще каких-то вещей, прославления или поклонения. Уйдут те, которые меня не искали. Которые мне предлагали свои рецепты. Они спросили у меня, у Бога, что я хочу. Потому что послушание Бог ценит больше, чем любую нашу жертву. Помните об этом? Аминь? Его это интересует. Но интересует ли нас? Каких мы детей отмечаем? Как помните, Иисус спрашивает, какой сын более послушный? Тот, который сказал, что я пойду сделаю, но не сделал? Или тот, который сказал, что я не сделал, но потом что сделал? Выполнил. Вот так и мы с вами. Мы с вами многие вещи, которые Бог хочет нам делать, мы не хотим делать. Но дай Бог, что мы все-таки под Его рукой, сильной рукой что делаем? Смиримся и пойдем, и что? И сделаем. Даже если нам этого не хотелось, и мы этому очень серьезно противились. Я с вами говорю о самых простых вещах, но это одна из самых сложных вещей, которые мы призваны в нашей жизни. Простота в Боге. Это ждатность. Это принципы поиска. Почему? Потому что никто так не усложняет нашего Бога, как мы сами. Вы услышали? Да мне повторите еще раз. Никто так не усложняет самого Бога, как мы сами с вами. Он действительно очень прост. Но нам как-то простой Бог, как-то не строки. Ну, простой Ваня, простой Петя, хватит на душе. Бог тоже будет простой. Надо его сделать сложным. Серьезно, мы так не говорим, конечно, я понимаю, что мы так говорим. Но начинаем к нему приклеивать то, что к нему вообще никак не приклеивается. Ну, как бы к нему сделать это настолько сложным, чтобы жизнь христианина стала настолько трудной, что которое выполнять это будет вообще немыслимо, и только дойдут те, которые будут действительно герои. Серьезно? На самом деле, да. На самом деле, да, потому что в основном мы сталкиваемся не с Божьими проблемами, а с нашими что? Собственными, которые мы же сами преодолеваем в нашей жизни, вместо того, чтобы позволить Богу сделать на нас. И вот у вас просто те Бога, я использовал только одно место Писания, но мне нравится. 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Поменяешь или что? Минуту подожди. Хорошо. Но боюсь, чтобы как и змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы, что сделали, не повредились. Чем? Уклонившись от простоты во Христе. Дальше будет вопрос, но прежде чем вопрос, я скажу два слова буквально. Действительно, когда мы зависимы от Бога, послушные Богу и в доверии Ему, ожидая Его силы, Его благодати, Его самого в наших отношениях, в наших планах, в наших целях, которые, верим, не наши, потому что мы их пытаемся, а которые Он нам дал, то мы никогда не будем усложнять свою жизнь, потому что нам незачем ее усложнять. У нас так она сложна, не так ли? Я думаю, что нам есть смысл усложнять нашу жизнь. Хотя мы, бывает, рисуем перед другом, ой, ты не понимаешь, какие у меня обстоятельства, какая у меня жизнь. И главное, что каждый второй, кто будет подключаться в этот разговор, вы послушайте, у него еще сложнее, не так ли? И мы так пошли по кругу, опять пришли к первому, который, да нет, друзья, я вас послушал, но у меня самая сложная жизнь. Почему? Потому что мы творцы, к сожалению, наших жизней. Господь никогда никому из нас не пытался создать сложную жизнь. Нет, нигде в Писании здесь подтверждение, вот я думаю, для этого я сделаю очень сложную жизнь. А вот для этого я, наверное, упрощу. Неправда. Все сложности и проблемы из-за того, что мы, извините меня, тупо пытаемся настаивать на своем решении. Тупо. Почему тупо? Потому что немножко было откровение Божье, мы поняли, что нам это делать просто не надо, и мы вышли с этой ситуации, не так ли? Но мы, забежав за угол, пытаемся за углом еще усложнить ситуацию, чтобы если кто-то забежит за нами за этот самый угол, чтобы ему тоже было тяжело, потому что мы должны как-то поделить своей сложностью в жизни. И такое ощущение, что как будто выхода в этом нет. Но Господь сказал, я есть путь, истина и жизнь. Что я есть тот путь, по которому нам нужно ходить. И это будет довольно понятно и реально. Я не буду говорить, что очень легко, но будет просто. Слово «простота» и «легкость» – это два разных слова. Легкость, когда у вас нет нагрузок, не так ли? Но Бог нигде не говорил Слово Божье, что у нас не будет нагрузок. А простота, что при наличии нагрузок вы всегда имеете возможность эту любую нагрузку решить. Вам понятно? Сложность того, что когда вы запутались и не можете одну проблему решить, вторую, третью, когда становится их больше этих проблем, тогда становится сложно. Не так ли? Уже запутываемся, не знаем, как это решить. А просто в том, что проблемы то могут приходить, и скорее всего будут приходить, но когда вы имеете дивного советника, прекрасного Бога с вами постоянно, потому что Он хочет всегда быть с нами, помогает нам, то вы всегда найдете выход в любой ситуации, потому что Он есть путь, истина и жизнь. И кто нашел это, никогда не проиграет. Не так? Аминь. Все, меня. Двигаемся дальше. Значит, у нас есть желание угодить Господу. Вот это вот я хотел к этому моменту призвать вас, чтобы вы сейчас подумали. У нас должно быть желание угодить Господу? Ну как понять? Нет, я не желаю ему угождать. Все он там такой, он будет только служить, я буду угождать. Но мы должны принимать решение, чтобы ему что сделать нашему Богу? Угодить. А мы для этого только что прочитали. Что такое достойно Бога? Это то, чтобы приносить плод, восстать познание и знать его волю. Не так ли? Три положения, и нам нужно знать для себя, как вот говорит Михей 6.6, чем предстать мне пред Господом, преклонить пред Богом Небесным, преклониться пред Богом Небесным. То есть задает себе пророк вопрос, как мне предстать пред Богом? Что ты, Бог, ожидаешь от меня? Я считаю, что нам, христианам, в своей молитвенной жизни важно включить этот аспект. Господь, что ты хочешь от меня? Мужья могут задавать жены такие вопросы? Мужчины, тишина такая у вас. Женщины могут задать такие мужчине вопросы? Могут задать такие вопросы? Могут. Ну, женщины обычно интуитивно стараются это понять. Даже муж обычно лучше не спрашивает, что вы думаете, да? Потом еще скажет, начнет говорить какие-то. Так лучше просто поймать на лету. Вы умеете ловить на лету и сразу это делать. Что мужчина такой, о, как все хорошо, да? Даже не спросил у него. Но все-таки мужчине неплохо задать женщине вопрос, потому что иногда то, что мы пытаемся делать для женщины, не совсем то, что нужно женщине. Не так? Алло. С Богом примерно такая же ситуация. Прежде чем пытаться ему угодить, важно у него об этом спросить. Это хорошо, это все в поиске. Потом дальше, я не читаю вам следующие места, они у вас специально расписаны, чтобы вы могли плодотворно, самостоятельно двигаться в этом. Следующий пункт здесь, приоритеты. А в Боге должны быть очень важные приоритеты. Несколько мест Писаний, и первое из них из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Смотрите, написано первое, Марк 1:35. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там что дело написано? Здесь не сама молитва. Здесь сам принцип поиска воли Божьей на этот день. И вы сами знаете о том, что вот здесь вот у Матфея 14:23 написано. И отпустил народ и зашел на гору помолиться наедине. Вечером оставался там один. Что такое отпустил народ? У Иисуса служение. И есть люди, которые собрались вокруг Него служением, желание получить решение на ту проблему, которую они имеют. Но что бы люди собирались у Него, если они ничего от Иисуса не получали? Вы здесь согласны? Они приходили, потому что хотели, чтобы им Бог ответил на их нужду. Пускай не Бог, пускай Сын Бог, пускай даже человек-служитель. Хотели получить помощь? Хотели. И естественно, часто наша сама ситуация спонсорирует последующим действиям. Такое есть в нашей жизни? Постоянно, не так ли? Обстоятельства диктуют нам наши последующие поступки. Вы так замолчали? Я что-то новое что-то сказал? Вы этого не знали, никогда не слышали? Ну, вы понимаете, что наши поступки зависят от обстоятельств, которые привели нас к этим поступкам. Смелее. Мы иногда, я могу сказать даже больше, мы говорим, что мы заложники уже каких-то ситуаций. Так? Мы просто их делаем автоматически и машинально. Теперь я перевожу вас в другую плоскость. Здесь мы говорим о служении, как бы духовные вещи, да? Иисус в окружении множества людей, которые не пришли просто послушать правильную проповедь. Они пришли получить для себя ответы на их нужды, не так ли? Кто-то получит исцеление, кто-то получит освобождение, кто-то получит какую-то помощь, не так ли? И они здесь. Могло ли это влиять на поведение служителя? Могло? Да, конечно. Без разговора, не думайте, не идеализируйте эту ситуацию. Это все могло двигать Иисуса в том направлении, чтобы делать то, что хотят люди. Но Иисус никогда не был, даже в духовных вопросах, в служении, зависим от того, что делают люди вокруг Него. Вы все понимаете мою мысль? Он имел возможность и привилегию понять для себя и усвоить, и нам передать о важных приоритетах. И среди служения мог остановиться и сказать, одну секундочку, одну минуточку или один день. Но я уйду и поговорю с моим Отцом Небесным не о моих планах, не о ваших планах, а о планах каких? Его планах. К чему я привел такую плоскость? Чтобы не говорили себе, что на работе ситуации, в жизни ситуации, и вы заложник этих ситуаций, потому что они так складывались. Это значит, что пытается нам этот мир подсказать, или, скажем так, сионским дьявол, чтобы выбить вас из равновесия, чтобы уничижить те авторитеты, которые вы однажды приняли, сказав, что Иисус является вашим Господом. Не так ли? То есть, другими словами, не вы решаете ситуацию, а позволить Богу решать ситуацию. Потому что даже когда вы делаете хорошие поступки, вы можете нанести очень серьезное поражение и другим, и самому себе. Вы все меня слышите внимательно? Была какая-то одна интересная старушка, которая научила очень хорошим важным принципам, только мы, наверное, упустили. Ее звали старуха Шапохляк. Она дала такую песенку. «Хорошими делами». А, помните, молодцы. Это хороший принцип. Почему? Потому что мы не можем выложить свой критерий поступков и только со своей колокольни оценивать эти вещи. Я нормально говорю, вы понимаете мою мысль? То есть, другими словами, покажите Богу, что вы от Него зависимы. Вы никогда не придете в единство с Богом, если Господь не будет знать, что вы не делаете ничего, пока не спросите, что Он хочет, чтобы вы делали. Вам понятно? Вы можете говорить мне об откровениях, показывать мне чудеса, какие-то мне вещи доказывают, что у вас такие-то вещи проходят в вашей жизни, в ваше служение. Это нормально. Но самое великое чудо, когда не вы делаете, а делает Господь через вас. И это настолько очевидно и понятно, что слава вам никак не может приклеиться ни к одной стороне. Вам понятно, да? Это самое большое чудо сегодня, быть с Богом в близких отношениях. Хотя мы живем в время, когда Бог близок к нам, не так ли? Но близость времени и близость обстоятельств, что Бог близок, не гарантирует, что мы имеем с Ним близкие отношения. Близкие отношения не определяются чудесами и знамениями, которые Иисус мог демонстрировать. Близкие отношения, что Иисус мог оставить и чудеса, и знамения, и пойти на разговор со Своим Небесным Отцом. Вам понятно? Это что это значит? Ваши мужья, ваши жены не ценят, какие вы заслуженные среди других людей. Они ценят, насколько вы им уделяете свое личное время. Смелее! Если вы игнорируете даже ради каких-то великих вещей, они не будут себя удовлетворенными, не так ли? Потому что каждый из нас, при всем, как бы мы ни считали, духовный, недуховный, возросший, невозросший, нуждаемся в этих близких отношениях. Правда? Времени, проведенное с нами. Вот я почему говорю, что иногда мы чуждаемся этих вещей, или наоборот, ставим их на алтарь, наши взаимоотношения. Потом трудно сказать, как все-таки Богу, где церковь, где семья, да все это важно. Но все отношения начинаются только в Боге. Потому что наш Бог может употребить правильное время на отношения друг с другом, на отношения с другими, отношения к нашему служению. Это всем понятно. Но мы иногда пытаемся сделать для Бога сами то, что мы считаем. И пускаем нашу жизнь на самотек. И поэтому и наша семья уязвленная. Вы слышите, друзья? И наше служение уязвленное. И потом нам трудно поставить приоритеты. Не так ли? Мы говорим, кто ж первый, кто на втором месте. Да невозможно человеку построить, пока он не будет все зависим от Бога. Потому что наш Бог стоит в защите всех наших сторон нашей жизни. И, конечно, его семья интересует. Его интересуют наши отношения. И, конечно, наше служение тоже интересует, потому что он хочет, чтобы мы служили другим людям. Не так ли? Но Иисус не был заложником служения. Хотя пришел на эту землю для того, чтобы нам послужить. Не так ли? Далее. Смотрите, он пришел. Он не пришел строить свою семью на землю. Хотя мы и есть его семья, не так ли? Но прежде чем приобрести нас, он должен был нам послужить. Правильно? Но даже видя наши проблемы, он понимал, что как человек, будучи воплотить человек, не сможет это сделать, если не будет созависим от Отца Небесного. Друзья мои, давайте это просто для себя как положим, как камень, который не надо сдвигать ни в одну, ни в другую сторону. Мы говорим о поиске Бога. Вы не сможете разделить ни вашу семейную ситуацию, ни вашу церковную ситуацию, ни ваше служение, ничего, если вы не будете созависимы от Бога. Вам понятно? Это понятно, я вам объясняю? Насколько вы духовные, опытные и талантливые не были, друзья. Не в этом дело. Это все прилагается нам для того, чтобы мы что-то совершали. Но основная наша сила только в наших отношениях с Богом. В этом наша победа. Итак, я сейчас дам нам перерыв. Давайте просто эту тему закончим сначала поиска. Хорошо, Бога. Там наши написаны места, где утром молиться по обыкновению. Тут время даже не само играет. Хотя я понимаю, что график у Иисуса был тоже довольно занятый. Мы знаем, что его служение было 3 или 3,5 года, где-то примерно такое время. И поэтому он находил время для молитвы в то время, когда мы обычно спим, не так ли? Но даже если мы и спим в другое время, он всегда находил тогда то время, которое было благоприятное. Ребята, при нашем всем занятости графике, мы не можем объяснить Богу, что у нас нет времени на общение с Ним. Это всем понятно? Не обманывайте себя и не пытайтесь обмануть Бога, потому что и наше время, и наша жизнь в Его руке. Вы помните? Не в нашей. А в какой руке? Его. И когда вы объясняете Богу, что в моей жизни будет время на общение с тобой, вы просто пытаетесь его обмануть. Ребята, не надо быть лицемерами и лукавым пред Богом, потому что это будут последствия. Hello? Аминь. Прекрасно. Едем дальше. Итак, главный принцип ученичества. Это все относится к взаимоотношениям с Богом, именно в поиске. В чем он заключается? У вас написано Марка 3.14. И поставил из них 12, ну то есть учеников. И смотрите, какое первое положение. Чтобы что были? Были с ним. Ученичество не начинается с того, как я сказал немножко раньше про служение, что я пытаюсь где-то что-то делать для кого-то. Для того, чтобы я мог делать для кого-то, мне нужно учиться быть сначала с ним. Не так ли? С нашим Богом. В нем начинается наш духовный рост, в нем приобретение благословений, в нем дары и так далее, и так далее. Но дары, которые мы получили, не являются краеугольным камнем. Мы не от них отталкиваемся. Будьте вы как угодно помазаны. Ваше рукоприкосновение исцеляются все, прокаженные, больные, раками и так далее. Друзья мои, если вы будете только сфокусируйтесь на вашем служении, вы потеряете главное. Вы потеряете того, кто это дает. Вы поняли? Какой вы не были успешны, вами выходить толпы, миллионы людей будут с вами бегать, вы потеряете самое главное, если потеряете руку Бога. Потому что ни одно служение, ни один дар не может заменить отношения с Богом. Хотя мы постоянно говорим, это для Бога, это ради Бога, это Бог нам дал. Но иногда наш фокус уже наше служение, наши дары, но не сам Бог. Потому что как Бог дал, так и может что? Забрать. Но когда заберет, будет очень больно. Потому что он проверит наше вере, так на что мы опираемся? На дары, проявления и так далее, самого Бога. Бог даже с ничего не будет, он все равно остается Богом. Не так ли? Как написано? Что все это умолкнет, все это прекратится, но останется но Бог во главе угла. Не потеряйте это. Положите очень важное основание. Это начинается наша христианская жизнь. Ломимся и очень много ломимся. Очень много людей пострадало, упало, сошло с орбиты из-за того, что посчитали, что то, что дал Бог, более важно, чем сам Он. Изменили Бога, к сожалению. И только не говорите, я никогда не изменю Бога. Эти люди тоже не говорили такое же самое, что никогда не изменит Бога. Не так ли? И получили не потому, что так была раздача такая бесплатная, а платили какую-то цену. В свое время было посвящение. Слышишь внимательно? Для того, чтобы в каких-то дарах развиваться, нужно иметь посвящение. Аминь. Нужно иметь очень серьезное действительно действие по отношению к Богу, чтобы иметь и в этом развиваться дальше. Но на каком-то этапе решили, что все, достаточно получили, и все, и прекратился поиск Бога. Дары служения заменили Бога. Упаси вас другими словами, Господь. Так в чем дальше ученичество? Второе. Тогда посылать на проповедь. После того, как вы имеете отношение. Или дальше, Матфея, 3 глава, что у вас написано? И говорит им, идите что? За мною. Тогда я сделаю что-то с вами. Идите за мною. Бог всегда это подчеркивает, будет подчеркивать. Мне важны ваши отношения ко мне в первую очередь, а потом все остальное, что вы можете сделать. Следующее требование в поиске Бога. Это следующий подпункт. Же у вас, да, буквочка идет? Евреям, что я выделил. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, смирение себя всякое бремя, то есть то, что нас сегодня мешает нам, потому что иногда мы объясняем Богу, я бы мог это сделать, если бы у меня была как бы высвобождена ситуация. Никогда Бог не призывает человека, когда у него все свободно. Помните человек, который, дядька, я пойду похороню своих родственников. Помните ситуацию? Помните, я помогу по отцу что-то спахать и сделать. Помните ситуацию? То есть Бог всегда призывает, слушайте внимательно, в самый для нас как бы неподходящий момент. Вы заметили? Вы еще не заметили, еще заметите. Не тогда, когда мы покаялись, а когда Он призывает нас, чтобы мы Ему служили. Он призывает нас в самое неподходящее место. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы соизмерили то, что наше, то, к чему мы превращены, то, что нам близко. Это будет для нас критерием. Или то, что Господь. И что самое интересное, в самом начале Господь ничего не обещает. Мы приходим в те места, и мы имеем отношение с теми, кто нам что-то хотя бы посулит. Смелее. Потому что мы люди, которые собирательного образа мышления. Мы уже проанализируем какие-то вещи. Если что-то жертвуем, хотим что-то получить ради этого. Смелее! Работайте, пожалуйста. Наш Бог иногда даже ничего не сулит. Почему? Потому что, когда мы чего-то не получим, а если Он нам это обещал, что мы будем делать? Его поднапрягать немножко. Да? Скажем, Господь, Ты нам обещал, и Ты должен что это нам сделать? Отношения с Богом, хотя мы получаем от Бога и получали много, не идут «я тебе, ты мне». Помните этот фильм «ты мне, я тебе»? Это не этот фильм совершенно. Помните, как интересно одно место Писания, я не знаю, сегодня такого псалма уже не поют на распев, но в свое время, когда я уверовал, пели, оно есть в Писании, это место. «Если не будет скота в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа». Даже если вы не поете эту песню, но это хороший библейский принцип, что мы не отталкиваемся от прибытка, мы только строим отношения с Богом. Послушайте, если вы это выучите, хотя бы этот маленький момент, ребята, вы сделаете для себя огромную помощь и благословение. Если вы приобретете Бога, вы приобрели все. Если вы приобретете все, но не приобретете Бога, вы все потеряли. Вы поняли? То есть, другими словами, не акцентируйте ваши отношения с Богом.